Детский вопрос.
Здравствуйте! В студии Инна Зотова. В эфире семейный радиожурнал, где главные герои «Мы с вами» и дети, которые живут где-то рядом, но так сложилось, что они почему-то не очень счастливы. Мы продолжаем искать ответы на детские вопросы. Всем миром, миром взрослых. География социального проекта «Детский вопрос» постоянно расширяется. Еще недавно она простиралась от Калининграда до Владивостока и от Кольского полуострова до Крымского. Но в прошлом году мы побывали в Хабаровске, а теперь продвинулись на восток еще дальше. Недавно Ирина Поварова побывала в Магаданской области.
Точка на карте.
Магаданская область – один из самых далеких от Москвы регионов. Почти 6 тысяч километров отделяет его от столицы. Когда смотришь на карту, кажется, что добираться туда придется очень долго. Но если лететь на самолете, каких-то 7,5 часов в воздухе. Еще час от аэропорта по неширокой, но хорошей дороге, и вот он, Магадан. Город не очень большой, менее 100 тысяч жителей. Но это 2/3 всего населения области. А сколько в регионе детей-сирот? На этот вопрос я попросила ответить Анжелу Владимировну Шурхно, министра образования и молодежной политики Магаданской области.
В Магаданской области на сегодня общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляет 691 человек. Конечно, большая часть из них находится в приемных семьях или усыновлены. Это 429 детей. 220 детей находятся в государственных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. И 23 человека у нас обучаются в учреждениях среднего профессионального образования.
В Магаданской области сейчас работают 4 детских дома, интернат для ребят с проблемами по здоровью и дом ребенка. В 3 из этих учреждений я побывала. Пожалуй, их трудно назвать казенными. Небольшой детский дом «Надежда», где живут дошкольники и младшеклассники, выделяется из окружающей типовой застройки, как новогодняя игрушка. Новые яркие навесные фасады, веселые детские площадки, ухоженная территория. Приятное впечатление производит и дом ребенка в Магадане, и детский дом поселка Ола, куда ведет живописная дорога вдоль берега Охотского моря. Это совсем не удивительно. Там, где власти не экономят на нуждах детей, обычно так и бывает.
Губернатор потребовал в бюджете будущего года предусмотреть все необходимые средства, чтобы у нас дети были обеспечены как в государственных учреждениях, так и поддержка в приемных семьях была достаточно на высоком уровне. Конечно, было бы очень здорово, если бы вообще детских домов не было. Каждый ребенок имел бы свою семью, и к этому мы будем стремиться. Численность детей-сирот у нас уменьшается по сравнению с 2017 годом более чем на 20%.
Чтобы как можно больше осиротевших ребят обретали семьи, сотрудники министерства действительно стараются. Проводят ежегодные конкурсы среди органов опеки на лучшую информационную кампанию по устройству детей в семьи. Не первый год сотрудничают с благотворительным фондом «Измени одну жизнь», который снимает видеоролики о детдомовцах. Конечно, много значит и готовность региональных операторов общаться с потенциальными родителями из других краев и областей по телефону и электронной почте. Ведь не каждый решится поехать так далеко, можно сказать, наобум, ничего заранее не представляя. Совсем другое дело, когда уже знаешь, кто тебя ждет и как встретят. Результат налицо. В последние годы все чаще ребятишки из магаданских учреждений уезжают с новыми родителями в другие регионы страны. Причем не только в дальневосточные, но и в центральные. Я задала министру несколько вопросов о выпускниках детских домов области.
Есть ли какое-то постинтернатное сопровождение, обеспечение жильем, какие-то другие нужды?
Да, у нас еще несколько направлений важной работы. Это реализация программы приобретения жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ежегодно более 90 детей обеспечиваются новыми жилыми помещениями. Ну и, конечно, вопросы трудоустройства курирует наше Министерство труда. И здесь у нас в Министерстве образования отдел развития профобразования. Есть специалисты, которые отслеживают трудоустройство наших детей. Сирот. Ну и при горно-строительном колледже, который находится в городе Магадане, где обучаются также дети-сироты, создан центр постинтернатного сопровождения, где уже и взрослые люди, которые уже даже обеспечены своим жильем, но по ряду причин оказались в трудной ситуации, они могут там проживать, там созданы все условия комфортные. Даже вот были случаи мамочки с детьми, семьи, мы их размещали там до решения их вопросов.
На вопрос об очереди ожидающих жилья Анжела Владимировна ответила, что обычно к концу декабря все ребята, которые подали заявление на полагающуюся им жилплощадь, получают ее. И только в этом году впервые администрация области может не успеть обеспечить все заявки до начала января.
Их будет немного. Мы постараемся решить все эти вопросы. Естественно, на улице ребята не останутся.
Анжела Владимировна особо отметила, что возглавляемое ею министерство сделает все, чтобы задержек с выделением жилья ребятам, оставшимся без родителей, в следующем году уже не было. Я слушала ее и думала, что главное богатство этого сурового северного края – люди. Именно они запомнились мне больше всего. И ребята, с которыми я познакомилась в детских домах – открытые, общительные, интересные. И их воспитатели, готовые подолгу рассказывать о каждом из своих подопечных. И те люди, которых так не хочется называть сухим, холодным словом «чиновники». Отзывчивые, внимательные, болеющие душой за каждого осиротевшего ребенка. И тем, кто сейчас ищет сына или дочку, я хочу сказать – не бойтесь расстояний. Поезжайте в Магадан. Вас там ждут.
Детский вопрос.
Бывая в разных регионах нашей огромной страны, мы стараемся пообщаться с семьями опекунов и усыновителей, чтобы узнать, как они живут, выслушать их истории. Где только не происходили такие встречи. Мы с удовольствием ходим в гости. Нередко беседы проходят в гостиничных номерах, в кабинетах отделов опеки, где-нибудь в коридоре или холле во время форума приемных семей, даже в парках и скверах. А на этот раз нашему корреспонденту предложили прийти в здание Магаданской городской думы.
История с продолжением.
У меня, получается, видите как, я с 90-го года 26 лет отработала в школе. И по долгу службы приходилось с родителями, с детьми, естественно, посещение тихой обители, то есть тех казенных учреждений, куда дети временно помещаются.
Плюс приют.
Да. Ну и с органами опеки мы всегда тесно работали. Потом я сама стала мамой приемной, опекуном. И сейчас я вот работаю первым заместителем и курирую как раз социальные вопросы. Поэтому уже в том числе по долгу службы мы с Галиной Александровной, это начальник отдела опеки и попечительства мэрии города Магадана, мы вот совместные рейды проводим, участвуем. Такой симбиоз у нас получился и родительский, и рабочий.
Виктория Голубева – первый заместитель председателя Магаданской городской думы, председатель постоянной депутатской комиссии по вопросам социальной политики. У Виктории Александровны первый день отпуска, но, тем не менее, беседа с московским журналистом проходит в ее рабочем кабинете. И разговор временами прерывается звонками служебного телефона.
У меня старшая дочь Полина, она у меня биологическая, ей 20 лет будет в январе. Оля у нас под опекой, как приемная семья. Ей в апреле уже будет 18. И у нас еще есть Антошка, ему 8 лет. Так что 17 лет мы уже в статусе опекунов.
А Оля у вас появилась совсем прям крохой?
Да. Мы летом были в отпуске, так как я работала в школе. Подруга у меня тоже в этот момент только из школы перешла работать в подразделение для несовершеннолетних. Я приехала с отпуска, и вот как-то так за чашкой чая встретились. И стала рассказывать, что такой вот случай произошел, что мама ребенка оставила, сама ушла на гулянки. И вот двое суток ребенок практически находился в общежитии в комнате один. Просто как-то вообще в разговоре, и потом мы вроде как навестили этого ребенка, вот с подругой в том числе. А когда уже один раз пришла, второй раз пришли, третий раз пришли, все, уже привязались, уже, конечно, душевно обратного пути не было. Сколько Ольги было? Наверное, месяцев 5 ей было. А забрали мы ее в 10 месяцев.
Совсем маленькая.
Она у нас по документам с 10 или с 9 января 2002 года.
А почему вы, услышав рассказ вашей подруги про Олю, решили взять ее в свою семью?
Часто меня приглашают в нашу школу будущих родителей по подготовке приемных семей. Родители будущие. Меня не один раз уже спрашивали, ну вот скажите, как и почему. Я говорю, вы знаете, я не могу вот ответить, я не знаю. Просто, наверное, по-другому не могло быть. Я просто знаю, что в моем случае оно вот, ну вот родилось, и никогда об этом не жалела.
А ваш супруг, он сразу принял такое ваше необычное решение, скажем так?
Ну, во-первых, мы были очень молоды. Сколько нам было? 27-28. Не было такого, чтобы... Нет, ну мы все решения всегда, конечно, принимали вместе. И считаю, что люди, которые к этому приходят, конечно, они на семейном совете должны обязательно это обсуждать. Потому что если кто-то из супругов категорически против, особенно если мужчина, то очень трудно все-таки потом с этой мыслью жить. Очень болезненный процесс бывает. Таких вещей не должно быть.
По словам Виктории Александровны, никаких сложностей с адаптацией Оли в семье не было.
Мама моя, она такая у меня мудрая. Она приняла очень хорошо.
Как восприняли ваши друзья, знакомые? Никто не отвернулся?
Друзья, наоборот, как-то больше внимания и помогали.
наверное, в течение месяца, это точно, пока тут друг от друга все потихоньку узнавали. Мне было вообще стыдно на работу ходить, неудобно. Потому что в тот момент, в те годы, такие события были редкие. Из меня прям все делали героиню. Мне было так неловко. А потом, ну, месяц прошел, уже все, все уже забыли, и как-то все это встало на свои места. Хотя, не скрою, первое время было очень сложно. Не из-за меня, а из-за окружения людей. Я вот помню, они же у меня обе маленькие были, получается. Полинке было почти 3 года, а Ольге там почти 2, у них год разницы. И я их водила в один детский сад. Вот я первые дни в садик их привезу, раздеваю Полинку раз в одну группу, Ольгу там. Раз гляжу, у Ольги, например, дырка на колготках. Я обратно ее одеваю, бегу домой. Потому что люди-то знают, что не биологический ребенок. Я боялась, что будут какие-то домыслы. Вот, не следит, там не думает. Пока однажды, 2 года прошло, 3 прошло, я поймался на мысли, что а я уже об этом не думаю. Для меня самое важное, чтобы было в доме хорошо, в семье хорошо, детям было хорошо.
Сейчас, по прошествии 17 лет, отношения в семье по-прежнему теплые. Как считает Виктория Александровна, это можно объяснить тем, что всех детей они с мужем воспитывают одинаково, никого не выделяя.
Уважительные отношения, что у старшей, что у средней, что у младшего. У нас бабушка самая старшая, мы ее все уважаем, любим. Уважительные отношения ко всем взрослым, независимо от того, кто родной, не родной. За хорошее – молодец, плохое, что ты сделал, к тебе такие же требования, как к любому другому. К Антону такой же, как и к Оле, и Полине. К Полине такой же, как и к Оле и к Антону. Все. У нас в семье нет такого, что Ольга там, ну, отделена, не родная. Мы об этом не говорим. Семья приняла решение, она член семьи.
Наверное, потому что Оля действительно чувствовала себя дома полностью своей, она никогда не спрашивала, почему у нее другая фамилия, да и отчество не такое, как у Полины и Антошки. Тема эта возникла в семейном разговоре не так давно.
Обсудили буквально, наверное, 3 года назад. И то только из-за того, что Антошка уже спросил, что, ну вот, Голубев, Голубевы, а Оля Шайд. И, посмотрев на Олю, я 100% оценила ситуацию, что ребенок все знает, он все понимает, он только ждет моего теперь проявления, что же я скажу. Мы ей все рассказали совершенно спокойно. Сказали, что да, у тебя есть мама, у тебя есть старшая сестра. Появится, общайся. Ну, помни, что у тебя теперь как бы 2 семьи. То есть вот мы, пожалуйста, мы с тобой все вместе практически с рождения. Все твои болезни, болячки мы вместе пережили. В отпуск мы ездим вместе, переживаем вместе, 5-ки радуемся вместе. Есть другая семья. Ты маму пока не знаешь, но ты, если когда-то встретишься с мамой, ты должна ее, по крайней мере, если не простить, ну хотя бы понять. Потому что, Оля, никто не имеет права осуждать другого человека за то, что ну вот такие вещи случились. Мы ее жизнь не проживали. Я думаю, что хуже от того, что он с мамой увидится, не будет. Все, что от нас зависело на протяжении этих 17 лет, мы попытались в нее вложить. То есть она же жила традициями нашей семьи. Мы сделали все возможное для того, чтобы не очернить образ ее мамы. Мы эту тему никогда не поднимали, ни с плохой, ни с хорошей. Потому что, во-первых, мы с хорошей вообще ее не знаем. А с плохой нельзя, потому что, ну, это мама, как ни крути. Иногда вот по работе, сколько раз было, я помню, когда вот и детей в том числе приходилось изымать из семьи. Вот он в грязи лежит ребенок на подстилочке. Родители или там мама сожителем сексом в это время занимаются. Его изымаешь, а он за эту тряпку держится, потому что тряпка своя родная в доме. Поэтому к таким вещам нужно очень тактично подходить.
Быть тактичной Виктория Голубева старается не только в своей семье.
Виктория Александровна, вот вы сказали, что ходили в семьи неблагополучные, там видели, как детей изымают. А вы в качестве кого ходили?
Я ходила либо в качестве заместителя директора по воспитательной работе.
Школа.
Школа, да, угу. Да. Ну и когда я была уже руководителем, в самые проблемные семьи я тоже ходила сама. Потому что, ну, во-первых, чтобы самой знать и понимать обстановку. Плюс от того, что у меня есть еще другая сторона медали, то есть опыт с той же Олей. Мне казалось, что в каких-то вопросах у меня больше опыта посмотреть на эту проблему с другой стороны. Ну, а потом уже вот как депутат.
Вы сейчас тоже ходите?
Тоже хожу, да. Приходится. Потому что на самом деле на сегодняшний день работа с приемными родителями, с опекунами, все, что касается каких-то выплат, гарантий, она все-таки выстроена. Но западает самое-то главное. Ведь знаете, как бывает иногда? Что может быть оступившейся женщине, вот маме, просто в какой-то момент кто-то вовремя не помог. Она вот ушла в себя. Жернова вот идут, и все. И доходит вот эта вот ситуация, когда и детей изымают, прав родительских лишают и так далее, и так далее. Поэтому я сейчас в РИИТ вхожу как депутат, как член комиссии по делам несовершеннолетних. Именно с точки зрения, что если есть необходимость, возможность помочь в чем-то, то я стараюсь подключиться. И у нас, кстати, вот есть, слава богу, положительные моменты, когда детей изымали, но мамам давали возможность прийти, кажется, в себя. Я тут подключала своих коллег, мы помогали этим мамам и ремонт какой-то сделать в квартире, мебель купить, там, одежду приобрести. Детей возвращают в семьи. Так здорово, когда, наоборот, родители там. Видно, человек справился. Все, он стоит крепко на ногах. Он заботится о детях, хвастается, показывает, как у него теперь успехи. Отчитывается, что я туда сходила, тут я пролечилась. Очень приятно бывает.
В жизни Оли кровная мать пока никак не проявлялась. А вот со старшей сестрой, Настей, приемная дочка недавно познакомилась.
В прошлом году нашла ее старшая сестра, которая уже из интерната выпустилась. Я, конечно, в любом случае все эти вот 16 лет знала, что придет тот момент, когда мне позвонят, напишут, куда-то придут и скажут: «Здравствуйте, я там либо мама, либо сестра». И, честно говоря, 16 лет себя к этому готовила, но в тот момент, когда на меня вышла ее старшая сестра, я оказалась не готова. Она в одноклассниках меня нашла. Написала, что: «Здравствуйте, я старшая сестра, хотела бы с Олей познакомиться, побеседовать. Вы там имейте в виду, я не курю, не пью». Ну, я тогда ей написала, что проблем, конечно, нет. Сестра, это здорово. Потом в кафе назначили встречу, пришли, я их оставила одних, чтобы они могли пообщаться. Конечно, момент был после общения. Мне было интересно, Настя ей же покажет фотографию, там мама, наверное. Думаю, она придет, как же она там меня будет называть. Она пришла, говорит: вот Настя свою маму показала.
Свою,
да. Свою маму показала, да-да. Вот они первые, наверное, месяца три очень близко общались. Кстати, сестра вот ее уже получила квартиру, уже проживает отдельно. Правда, Ольга у нее еще в гостях не была. Не приглашает. Переживает страшно.
То есть Оля обидно, что не зовет.
Обидно, да. Но общаются они, конечно, сейчас уже не так близко. То есть уже очень редко по WhatsApp. Ольга переживала это болезненно. Что такое, мама? Настя вот меня искала. Говорила, что так любит меня вот сама. Ну, говорю: Оль, во-первых, вы по возрасту разные. Настя ее на 4 года старше. Во-вторых, ты не забывай, наверное, у Настены тоже какой-то есть, ну, жизненная обида, что все-таки вот так получилось с мамой. Ну, вот ты семью приобрела, воспитывалась в семье. А Насти нет. Маму на Настю, получается, где-то, наверное, лет в 9 или в 10 лишили права. Настю тогда уже отправили в детский дом.
То есть Настя до 9 лет жила в кровной семье?
Да, в кровной семье с мамой, да. Она, может быть, с этой старшей девочкой тогда где-то моталась, ходила. Она лет в 9 была изъята, только уже у нее.
Да, у них совсем разные жизненные истории.
Конечно.
Видимо, не очень много общих тем.
Ну, это понятно, конечно. Видимо, попытка-то и была предпринята, а потом поняли, что вот абсолютно никаких тем нет.
Зато с приемной семьей у Оли общих интересов много. Судя по всему, она вскоре продолжит профессиональную династию.
Мама у меня тоже педагог. Полина, кстати, колледж окончила в этом году. Сейчас вот она пойдет работать в школу педагогом-организатором. Вот у нас все училки. Потому что Ольга будет учителем музыки. Она у нас уже окончила 9 классов общеобразовательную школу. И параллельно училась в музыкальной школе. Окончила класс домбры. Сейчас уже учится на втором курсе нашего колледжа искусств. Попутно она уже является стажером в нашем муниципальном оркестре народных инструментов. Я просто это к чему сейчас говорю, что родители приемных и опекуны должны, конечно, думать о будущем детей в большей степени даже, чем, наверное, о биологических. Потому что общество тоже потом будет пристально смотреть. Вот у меня, например, сейчас душа спокойна. Я знаю, что Ольга профессию получает, и свой родной кусок хлеба она уже будет добывать. А это немаловажно. В семье понятно, что тоже разные бывают, и иногда вот общаешься. Ой, какая разница, куда он там пойдет учиться, лишь бы закончил. Ну как понять, неважно куда. Ты же должен думать, что ребенок, во-первых, 4 года будет тратить свою жизнь. Он должен ходить в училище, в технику с интересом. И самое главное потом думать, как он сможет эту профессию, вообще диплом проявить на практике.
Ну да, ты можешь потом жить с этой профессией.
Конечно, он должен быть социализирован. Он должен понимать, что он будет крепко стоять на ногах. И ты должен понимать, что как бы я не любила бы Олю, я ей всегда говорю, что у нас в семье нет разграничений. Антошка, Ольга, Поля, они все наши дети. Но у нас должна быть уверенность в том, что дети крепко стоят на ногах. В конце концов, я же надеюсь, что 3 стакана воды мне уже подадут.
Продолжение следует.
Замечательно, когда социальными вопросами занимаются такие неравнодушные люди. Может быть, поэтому в Магаданской области не так уж много детей, меньше 250, живут в казенных стенах. Но им тоже очень нужны мамы и папы. И потому вновь выходит в эфир наша главная рубрика.
Где же ты, мама?
Продолжит Ксения Елисеева.
В одном из детских домов Магадана мы познакомились с 9-летним Богданом. Он учится в начальной школе в 3-м классе. Светловолосый кореглазый мальчуган сначала стеснялся говорить и только робко поглядывал на собеседницу. Ведь не каждый день в гости приходят журналисты и берут у тебя интервью. Тогда Наталья Александровна Борзенко, воспитатель Богдана, пришла ему на помощь.
Уравновешенный, хороший мальчик, учится на 4,5. Выполняет все режимные моменты, большой помощник.
Я даже роль читал.
Да, он актер, любит танцевать. И они красивый танец танцевали у нас с перчатками и шляпами. Самоподготовка у него очень хорошая. То есть он делает уроки сам, а мы только помогаем, направляем. Ну, самостоятельный мальчишка.
Ну-ка, расскажи мне, что тебе в школе больше всего нравится?
Нравится русский язык, перемены. Учитель нравится, Мария Андреевна.
Мне нравится просто учиться. Замечательно. А любимый предмет у тебя есть?
Да.
Какой?
Математика, русский язык, окружающий мир и чтение.
Богдан, скажи, пожалуйста, когда ты вырастешь, ты какую профессию хочешь освоить?
Поваром хочу стать. У меня тетя поваром работала.
А ты готовить-то что-нибудь умеешь уже?
Да, вареники с картошкой.
Ух ты, это сложное блюдо.
Они готовили в том году?
Печенье.
Печенье готовили.
Как здорово. В случае чего всех накормишь?
Да.
Он не зацикливается на каком-то одном увлечении. Любит играть в подвижные игры, рисовать и лепить из пластилина или глины, читать. Когда мальчик освоился с присутствием журналиста, то решился рассказать любимое стихотворение. Послушаем.
Федор Иванович Тютчев. «Весенняя гроза». Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром, как бы резвясь и играя, грохочет в небе голубом. Гремят раскаты молодые, вот дождик брызнул, пыль летит, повисли перлы дождевые. И солнце нити золотит. С горы бежит поток проворный, в лесу не замолкает птичий гам. И гам лесной, и шум нагорный, все вторит весело громам.
Скажи, а сам ты какое время года больше любишь?
Весну. У меня весной день рождения.
Любишь подарки получать?
Ну, да.
А какой подарок тебе больше всего понравился?
Я бы хотел бы себе велосипед и игры всякие. Пазл, конструктор, лего.
А из конструктора ты что собираешь?
Дома, машины.
А дома какие? Маленькие или большие, где много квартир?
Где много квартир, чтобы всем хватило.
Богдан попал в учреждение недавно. И мы надеемся, что у этого светлого мальчика с очаровательной доброй улыбкой уже в ближайшем будущем появится настоящий дом, а не из кубиков лего. Такой, где будет место для него, под крылом надежных родных.
Я мечтаю, чтобы меня забрали домой. Мама и папа.
Скажи, пожалуйста, а какими должны быть мама и папа?
Добрыми, хорошими, трудолюбивыми.
Хороший человек – это какой человек?
Это добрый человек, трудолюбивый, не злой.
А ты злой или нет?
Я нет.
А когда тебя обижают, ты что делаешь?
Ну, я просто сажусь там на диван и посижу, и все.
Скажи, а что тебя радует?
Радует, что у меня есть хорошие друзья.
Много у тебя друзей?
Да, 5-6.
Мальчики или с девочками тоже дружишь?
И с мальчиками, и с девочками. Мы рисуем вместе, пазлы вместе собираем. И еще играем в холле.
Бегать вы любите?
Да, мы бегаем.
Конечно, друзья в нашей жизни важны. Они приходят на помощь, утешают в беде и делят с нами счастливые моменты. Но даже лучшим друзьям не под силу заменить любящих маму и папу.
Где же ты, мама?
Фотографии Богдана, а также других ребятишек из Магаданской области, которые очень ждут своих будущих родителей, вы найдете на сайте социального проекта «Детский вопрос» дети.радиорус.ру. Там же размещены рассказы о наших подопечных из других регионов России, полные интернет-версии всех выпусков радиожурнала, много интересной и важной информации. А на сегодня все. Мне остается только напомнить номер нашего круглосуточного автоответчика. 959-42-09, 959-42-09, код Москвы 495. В студии была Инна Зотова. До встречи через 2 недели.
Детский